Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Обратимся к одному псалму Давида, который в Библии имеет порядковый номер 28. При этом еще раз напоминаю вам об очень важном факте, что Давид является пророком. Об этом свидетельствует апостол Петр в день Пятидесятницы и объясняет присутствующим причину всего происходящего. Читаю в Деяниях апостолов в главе 2 стих 30. «Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня. А теперь будем внимательны. Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвою обещал ему, то есть Давиду, от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его». Стих 31. Он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Вы видите, какие подробности Бог открыл Давиду как пророку о Христе, Сыне Божьем. Поэтому мы можем восхищаться и радоваться, что и в других своих псалмах Давид сообщает нам много подробностей о тогда еще грядущем Спасителе, Господе Иисусе. Сегодня мы коротко рассмотрим с вами несколько аспектов Псалма 28. Но основное наше внимание мы сконцентрируем на первой части стиха 3, которая гласит «Глас Господень над водами». Возьмем это выражение за наш главный текст. Поговорим сегодня о первой части стиха 3 этого псалма. Но я приведу все 11 стихов псалма, чтобы обратить ваше внимание на главный смысл, на тот факт, который Давид желает нам сообщить в этом псалме. Читаю в Псалме 28 стихи с 1 по 11. Псалом Давида. «Воздайте Господу, сыны Божьи, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его». Поклонитесь Господу в благолепном святилище Его. До этого момента Давид призывает всех сынов Божиих к прославлению Бога. А дальше Давид говорит о власти и могуществе, которыми обладает голос или речь Бога, как мы читаем в первых стихах Библии. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Бытие, глава 1, стих 3. «И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша, и стало так». Бытие, глава 1, стих 9. И так далее. Читаю в Псалме 28 от стиха 3 и дальше. «Глас Господень над водами». Бог славы возгремел, Господь над водами многими. Глас Господа силен, глас Господа величествен, глас Господа сокрушает кедры. Господь сокрушает кедры ливанские и заставляет их скакать, подобно тельцу, Ливан и Сирион, подобно молодому единорогу. В деревьях мы видим людей. Глас Господа высекает пламень огня. Глас Господа потрясает пустыню. Потрясает Господь пустыню Кадес. Глас Господа разрешает от бремени ланей, вызывает роды ланей и обнажает леса, и во храме Его все возвещает о Его славе. Господь восседал над потопом, вызвал этот потоп и управлял им, и будет восседать Господь царем вовек. Господь даст силу народу своему, Господь благословит народ свой миром. Итак, в стихе 1 и 2 Давид призывает: «Сыны Божьи, воздайте Господу славу и честь». Вы это хорошо слышали и читали? Повторяю, «Сыны Божьи». Давайте посмотрим, что это значит, кого именно Давид, как пророк, призывает воздавать Господу славу и честь. Выражение «сыны Божьи» встречается в Библии всего 9 раз. Для ясности приведу все 9 мест с короткими комментариями. Бытие, глава 6, стих 2. «Тогда сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал». В этом стихе, как и в стихе 4, мы видим ангелов, которые на основании непослушания Богу, на основании своеволия принимали образ людей в плоти и брали себе дочерей человеческих в жены. От этих браков рождались исполины, которых после потопа мы видим в обетованной земле Ханаана. Бытие, глава 6, стих 4. «В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди». Что касается ангелов, то выражение «сыны Божии» мы встречаем также в книге Иова в 3 стихах. Иова 1, стих 6. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана». Иова, глава 2, стих 1. «Был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана предстать пред Господа». А о том, как Бог полагал основание для планеты Земля, он спрашивает Иова, где он был. Читаю в книге Иова, глава 38, стихи с 3 по 7. «Где был ты, когда я полагал основание Земли? Скажи, если знаешь, кто положил меру ей, если знаешь, или кто протягивал по ней верфь? На чем утверждены основания ее, или кто положил краеугольный камень ее при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости». В ликовании утренних звезд мы символично видим ангелов, сынов Божьих. И в Псалме 28, стих 1 мы имеем выражение «сыны Божии» в нашем главном тексте. А затем переходим в Новый Завет, где в 3 местах также читаем о сынах Божьих. В Евангелии от Луки, глава 20, стихи с 34 по 36, читаем. «Иисус сказал им, книжникам, в ответ: «Чада века сего женятся и выходят замуж, а сподобившиеся достигнуть того века, то есть вечности, и воскресения из мертвых, не женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны ангелам, и суть – сыны Божии, о которых мы выше говорили, будучи сынами воскресения». И дальше апостол Павел в 2 местах Писания однозначно говорит о том, что дети Божьи являются сынами Божьими. В послании Римлянам в главе 8, стих 14. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божьи». В послании Галатам, глава 3, стих 26. «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса». В послании Римлянам 8, стих 14, в выражении «все водимые Духом Божиим, суть сыны Божии» мы видим, что здесь говорится о детях Божиих. которые имеют Святого Духа. Следовательно, мирские люди, которые не имеют Святого Духа, не могут быть сынами Божьими. Это значит, что сыны Божьи являются плодом Духа. Поэтому это выражение «сыны Божьи» встречается в Библии 9 раз, что означает «духовный плод». В Ветхом Завете это смесь Духа с плотью, а в Новом Завете это новое духовное творение в детях Божьих. Внимательный читатель и слушатель должен также заметить, что выражение «глаз Господень» мы встречаем в этом псалме 7 раз, что означает Божию полноту или Божие совершенство. Этим выражением Давид коротко представил нам полноту власти голоса Господня. О сотворении Богом мира сего мы читаем в послании евреям, глава 1, стих 2. «В последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Как Бог творил мир сей, о том, как Бог своим глазом, то есть своим словом, творил мир сей, мы читаем в Бытие, глава 1, стих 3. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Бытие, глава 1, стих 9. «И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом в одно место, и да явится суша, и стало так». И так далее. В разговоре Иисуса со своими учениками он сообщает им в Евангелии от Луки, глава 17, стихи с 24 по 30. «Ибо, как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой». А стих 25 – это вставка в данном месте. «Но прежде надлежит ему много пострадать и быть отвержену родом сим». Читаю дальше от стиха 26. «И как было во дни Ноя, то есть все люди, кроме семьи Ноя, погибнут, так будет и во дни Сына Человеческого». Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех, так же, как было и во дни Лота. Ели, пили, покупали, продавали, садили, строили, но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Следовательно, во второй раз, во вторую половину 70-й седьмины, Господь Иисус истребит все человечество не водой, не через потоп, а огненным дождем с неба. В Бытие, глава 9, стих 11, Бог обещает больше не истреблять людей на земле потопом. Стих 30. «Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится, то есть, когда Он явится для суда. Глаз Господа высекает пламень огня». Читаем мы в стихе 7 рассматриваемого нами псалма. Напомню вам, что Эльберфельдерский перевод Библии более точно соответствует оригинальному тексту. А я пользуюсь такой Библией. И что же вы думаете, что я сегодня обнаружил, когда я стал работать над стихом 7 этого псалма? Я могу сказать, что при этом Господь Иисус открыл мне, можно сказать, великую тайну. Поэтому я так обрадовался и от всего сердца благодарю Господа Иисуса, что Он положил мне на сердце коротко рассмотреть отдельные аспекты Псалма 28. Эту мою радость я могу вам выразить только прообразно, стихом 162 из Псалма 118. Радуюсь я слову Твоему, как человек, нашедший великую добычу, или как человек, нашедший великий трофей. Я, конечно, хочу, чтобы и все вы, познав сегодня эту тайну Слова Божьего, вместе со мной радовались и благодарили нашего Господа Иисуса. Так вот, в стихе 7 данного псалма к выражению «высекает пламень огня» автор Эльберфельдерской Библии дает согласно оригинального еврейского текста пояснение, которое гласит: «Господь разделяет огонь, огонь своего суда». Из Евангелия от Луки, глава 17, стихи с 26 по 28, мы с вами познали, что в грядущем суде гнева Господь Иисус истребит всех людей на земле, кроме остатка Израиля в 144 тысячи душ. Истребит их не водой, не потопом, а истребит их огнем, как во дни Лота. А когда и каким образом это произойдет, Святой Дух нам непосредственно нигде в Библии не сообщает. Я долго искал такое место Писания, но не нашел, потому что его нет. Вы понимаете, такого непосредственного сообщения в Библии нет. В Евангелии от Луки читаем в главе 17, стих 23. «Ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой». Так будет Сын Человеческий в день свой. В этом мы видим подтверждение того факта, что суд над всем безбожным миром Сын Человеческий будет совершать огнем. Этот день Сына Человеческого характерен судом гнева над всем человечеством, пока остаток Израиля в 144 тысячи душ будет находиться в расколотой Элеонской горе. Господь Иисус в течение 3,5 лет, второй половины 70-й седьмины, огнем истребит всех безбожников мира сего и все то, что на земле. А теперь последует, как говорят немцы, удар молотком. День Господень, день, в который Сын Человеческий будет совершать суд над безбожным миром, длится от начала второй половины 70-й седьмины и до конца жизни людей на этой материальной земле. Тысячелетнее мирное царство для израильского народа является вставкой в этом дне Сына Человеческого. Вторую половину суда гнева, окончательного суда над безбожным миром и над тем местом, где люди грешили, Сын Человеческий совершит в конце тысячелетнего мирного царства. Это событие он открыл апостолу Петру, как читаем во втором его послании в главе 3, стих 10. «Придет же день Господень», то есть окончательный суд гнева Дня Господня над безбожным миром, «как тать ночью, и тогда небеса с шумом прийдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля, место согрешения людей, и все дела на ней сгорят». Конечно, этот огненный дождь с серою Господь Иисус не будет изливать непрерывно в течение 3,5 лет, а только в конце этого периода. А на протяжении этих 3,5 лет Он будет совершать различные суды, о которых мы читаем в книге Откровения и в Евангелиях. Прообразно мы видим эти суды уже в 10 казнях над египтянами. Но еще об одном очень важном аспекте, одном очень важном событии, о котором Давид возвещает нам в своем псалме, мы читаем в стихе 8, псалма 28. «Глаз Господа потрясает пустыню, потрясает Господь пустыню Кадес». Первичное исполнение этого пророчества мы находим в книге Откровения, глава 16, стихи с 17 по 20. «Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий: „Совершилось!“ И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, так великое, и всякий остров убежал, и гор не стало. И всякий остров убежал, и гор не стало. Так Господь Иисус стряхнет землю, что все горы развалятся, и острова исчезнут. Изменится, конечно, вся поверхность земли, в корне изменится. От городов и всевозможных сооружений на земле не останется и следа. Можно сказать, что Господь Иисус перепашет всю поверхность земли, чтобы от грехов людей осталось как можно меньше следа. Даже очень трудно представить себе такую картину. Но это будет еще не полное уничтожение земли, как Святой Дух показал апостолу Петру во втором его послании в главе 3 стих 10. Но почему Господу Иисусу нужно было это событие из Откровения 16 стихи 17 по 20 связывать с Кадесом, а затем уточняет «с пустынею Кадес»? Между прочим, это очень интересно. Здесь возникает сразу два вопроса. Что это за пустыня Кадес? И во-вторых, почему события, которые произойдут в Откровении 16 стихи 17 по 20, Господь Иисус показывает нам сначала символично в Псалме 28 стих 8? Что там происходило? Кадес означает «посвященный». Иногда слово «кадес» встречается вместе со словом «варни», как мы читаем, к примеру, в книге «Числа», глава 32, стих 8. «Так поступили отцы ваши, — говорит Моисей, — когда я посылал их из Кадеса варни, этих 12 соглядатаев, для обозрения земли». Варни означает «передвижной источник». В течение 40-летнего странствования Израиля в пустыне Господь Иисус был для Израиля этим посвященным передвижным источником, который днем вел Израиль посредством облачного столпа, а ночью посредством огненного столпа. Это вы все знаете. Из сообщения книги «Числа», глава 32, стих 8, мы с вами поняли, что Кадес-Варни – это очень важная остановка Израиля. Из этого пункта Израиль должен был после разведки войти в землю Ханаана, чтобы занять эту обетованную Богом землю. Но, увы, израильтяне проявили малодушие, проявили недоверие и непослушание Господу Иисусу и не выполнили это решающее задание Господа Иисуса в истории Божьего народа. Дорогие слушатели и читатели наших проповедей, вы должны знать, что Кадесу и Кадес-Варни Святой Дух уделяет в Слове Божьем очень большое внимание. И не зря. Кадес является центром, где разыгралась великая трагедия Божьего народа Израиля. Уже 2 года вел Господь Иисус свой народ из Египта по пустыне, творил на глазах народа много чудес, некоторые мы ниже рассмотрим. А в Кадесе Израиль проявил абсолютную несостоятельность в своем неверии и недоверии Господу Иисусу. Он показал себя неспособным выполнить Божье задание, чтобы овладеть обетованной землей Ханаана. Хотя до этого места Господь Иисус круглосуточно находился среди своего народа и дальше дал бы ему победу над всеми народами Ханаана, но израильтяне совершенно не берут во внимание присутствие своего Бога в их среде. Первое и, можно сказать, самое существенное упоминание Кадес мы находим в книге Числа, глава 13, стихи с 26 по 32. «И, высмотрев землю, возвратились они, эти 12 соглядатаев, через 40 дней». «И пошли, и пришли к Моисею и Аарону, и ко всему обществу сынов Израилевых в пустыню Фаран, в Кадес». Это значит, что Кадес находится в пустыне Фаран. «И принесли им и всему обществу ответ, и показали им плоды земли, и рассказывали ему, и говорили, «Мы ходили в землю, в которую ты посылал нас». В ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее. Теперь, как у нас часто бывает, начинается это «но». Но народ, живущий на земле той, силен, и города укрепленные, весьма большие, и сынов Енаковых мы видели там, Амалек живет на южной части земли, Хетеи и Иевусеи и Амореи живут на горе, Хананеи же живут при море и на берегу Иордана. Но Халев успокаивал народ пред Моисеем, говоря, «Пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее». А те, которые ходили с ним, говорили, «Не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас». Любая пустыня, как и пустыня Фаран, характерна отсутствием условий для нормальной жизни человека. На то она и пустыня. Фаран символично означает «выдалбливать», «выхолащивать». Значит, они были выхолощены. Так практически выглядит духовное состояние Божьего народа Израиля в этом месте, в Кадесе. Фаран – это пустынная плато, которая простирается между Синайским полуостровом, Идумеей и Ханааном. Еще раз напомню вам, что Кадес означает «посвященный». Нетрудно догадаться, что этим посвященным является наш Господь Иисус. Его, своего Сына, Бог посвятил для спасения Израиля, а также для язычников. Но сейчас мы ведем речь об Израиле. А поскольку Бог желает свое творение спасать по благодати, то Он в плоти посылает своего Сына, как носителя благодати, к нам, погибшим людям, на землю. Поэтому слово «кадес» встречается в Библии 15 раз, что означает «исполнение». Исполнение Божьего задания спасать людей по благодати. Какое это славное и радостное известие для всех нас! Но конкретно для Израиля Господь Иисус многократно символично открывает себя при странствовании Божьего народа в пустыне. Однако внимательный читатель Библии скажет в этом месте: «Постойте, здесь что-то неладно с местом нахождения Кадеса». Потому что по этому вопросу мы читаем в книге Числа, глава 20, стихи 1 и 2. «И пришли сыны Израилевы, все общество, в пустыню Цин в первый месяц, и остановился народ в Кадесе, и умерла там Мариам, и погребена там, и не было воды для общества, и собрались они против Моисея и Аарона. На основании этого сообщения и сообщения в книге числа 13:26 внимательный читатель скажет: «Так где все же находится Кадес? В пустыне Фаран или в пустыне Цин?» Либералист, заметив это, снова скажет: «Вот вам еще одно противоречие в Библии». Но мы с вами знаем, что противоречий в Библии нет. Этот факт следует рассматривать в духе. Все, что мы видим в пустыне Фаран, символично касается Израиля. Но Святой Дух желает наши духовные глаза шире открыть, и в лице пустыни Цин добавляет еще некоторые качества. Пустыня Цин является северным продолжением пустыни Фаран и означает «горная цепь». Все то, что мы здесь читаем о пустыне Фаран и пустыне Цин, относится к духовному состоянию Израиля. Но предупреждаю всех вас, что наша плоть нисколько не лучше плоти Израиля. На этом сегодня закончим. Продолжим в следующий раз.